Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в своем выступлении в Палате общин затронула инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Она заявила, что с большой долей вероятности за отравлением стоят российские власти. Ну и сейчас важна прямая речь Терезы Мэй в переводе, конечно, с английского на русский, и вот как это звучало. На основе положительной идентификации этого химического вещества, проведенной ведущими мировыми экспертами из Портендауна, Центр химической обороны Министерства обороны Великобритании, и имеющейся у нас информации, согласно которой Россия прежде занималась производством этого вещества и способна делать это и дальше, а также учитывая репутацию России как страны, осуществлявшей спонсируемые государством убийства, исходя из нашей оценки, согласно которой Россия считает некоторых перебежчиков законными целями для совершения убийств, наше правительство пришло к выводу, что за действиями в отношении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с высокой долей вероятности стоит Россия. Но еще один немаловажный штрих. Если мы не получим убедительного ответа, мы сделаем вывод, что это действительно равносильно незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства, заявила Мэй. О последствиях подобных заявлений мы поговорим с дипломатом-политологом МГИМО Виктором Мизиным. Виктор Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот сейчас...
Ну, что я хочу... Да. Что нам объявлена фактически война, я думаю, что вряд ли кто со мной будет спорить. Вот, особенно если взять всю дискуссию в парламенте. Мы же говорим только о том, что сказала госпожа Мэй. И там, с моей точки зрения, там были, наверное, я не знаю, надо доказать, Скотланд-Ярд докажет. Все-таки такие реверансы. А члены ее партии прямо говорили, что почему они в это верят, что называется верой, потому что абсурдно. Потому что все это вписывается, по их мнению, в политику России в последние годы, которая, я цитирую, аннексировала Крым, вторглась на восток Украины. Поэтому, кстати, надо грудью встать на защиту этой страны, которая борется с российским реваншизмом. Вот. И вообще наращивать оборонные усилия по сдерживанию, устрашению России и Британии вместе с ее союзниками, вообще создать какой-то единый фронт, сказали, что будут разговаривать. Но уже французы поддержали, что будут разговаривать с партнерами по ЕС, из которого вроде бы Британия выходит. Ну и, конечно, я думаю, я не хочу быть какой-то Кассандрой, но то, что сказал Лавров, это будет сочтено недостаточным. Да, во-первых, он назвал это чушью, вот, и сказал, что никак Россия не причастна, это было бы действительно странно. Второе то, что нам надо обеспечить доступ к расследованию и показать нам это вещество, этот пресловутый новичок. Вот мне кажется, что завтра это будет сочтено явно, я не знаю, недостаточным. Просто интересно, как мы из этого положения выкрутиться, что
да, называется. А как это из этого положения возможно выкрутиться? Я просто вот сейчас напомню слушателям, что фактически Российской Федерации был поставлен ультиматум. Если до вечера сегодняшнего дня не будет убедительных доказательств, свидетельств того, что это не Российская Федерация, тогда должны быть какие-то последствия. Мы внимательно следим за вот этими дипломатическими ритуалами, которые сейчас должны совершаться. Пока видели только заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который требует как раз доступа к материалам дела. Но хочется понять...
Есть набор мер, я могу их озвучить.
Давайте.
Это прежде всего выгон российских, высылка российских дипломатов, прежде всего так называемых сотрудников спецслужбы, из посольства. По примеру того, как 105 человек в 1971 году выгнали, когда сбежал советский разведчик Лялин, и то, что происходило потом. То есть у нас есть очень богатая история вот такой обмены высылкой. Второе – это ужесточение закона о противодействии отмыванию денег. И прежде всего, что называется, пристально посмотреть на тех российских бизнесменов, частично олигархов, которые живут в Великобритании, вот, и кто-то даже говорил заморозить все их счета. Это прекращение контактов по линии культуры, хотя говорили, что мы противодействуем режиму, но всегда открыты для контактов с российским народом. И это еще ужесточение экономических санкций, за которые, как сказала Мэй, она будет агитировать членов ЕС и, естественно, надеется, то есть ее полностью поддержала администрация Трампа. Ну, и я думаю, что это не очень благоприятная для России ситуация. Конечно, мы это переживем, но это означает то, что градус напряженности, он, в общем-то, все время повышается. Хотя вот я сам участвовал в прошлом году еще в серии контактов представителей российского экспертного сообщества с британцами, в том числе из Объединенного института объединенных служб, да, то есть это фактически военная академия. Там все-таки есть понимание того, что санкции с санкциями, но все-таки какой-то диалог с Россией надо продолжать, но пока ситуация очень тяжелая. Что такое новичок? Это, значит, блестящее изобретение советской науки перед самым развалом Советского Союза, то есть два прекурсора, которые не являются, или два компонента, которые не являются отравляющими веществами, при соединении они дают отравляющее вещество. За него вот глава руководителя российской программы генерал-лейтенант Кунцевич по Ленинскую премию получил. Вот. Ну, естественно, мы говорим, что еще в ноябре прошлого года Россия уничтожила все свое химоружие. Но известно, что ряд российских химиков, которые вместе с биологами там переметнулись на Запад где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов, в частности, небезызвестный Вилл Мирзоянов, он был очень рад, что увез с собой эту формулу, но американцы ему в своей книге ее запретили публиковать. А Кунцевич очень плохо кончил, потому что он на даче своей спрятал ампулу с этим новичком, потом вывез ее якобы в Сирию, и там его хватил удар, как говорят, не без помощи наших коллег из израильских спецслужб. Вот.
То есть этот новичок, в чем как раз и пытаются обвинить Россию, мол, если вы и сознательно не применяли, значит, вы не могли контролировать вообще распространение этого отравляющего вещества. То есть вот эти обвинения небезосновательны?
Ну, что говорят многие наши депутаты, если, например, Мирзоянов знает, и, наверное, надо думать, американцы знают эту формулу, да, просто она не публиковалась, то, в принципе, любой ее может делать, я не скажу на кухне, как некоторые виды биологического оружия, но в принципе это все возможно. Но действительно надо быть идиотом, чтобы сказать, что накануне выборов российские спецслужбы решили преподнести такой подарок своему президенту, так сказать. Да, хотя такая линия аргументации в кавычках в Великобритании есть, что, мол, это какой-то, самоучка-одиночка решил сделать такой подарок. Ну, понятно, что все это немножко действительно смешно.
Давайте вернемся к дипломатии. Я просто хотел бы обратить внимание на довольно такое сильное заявление Терезы Мэй о том, что это действие равносильно незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства.
Да, и мы на это будем отвечать, соответственно, в том числе и путем, зачем это было сказано, я не знаю, организации возможных кибератак против России, как я уже сказал, усилением нашего присутствия по границам России, британские войска в Эстонии находятся, и вообще усилением нашего потенциала сдерживания, потому что, Россия является исчадием ада, и что-то надо делать, чтобы остановить ее в Европе. Все это достаточно жесткие слова. Я, например, хочу сказать, ни Макрон, ни уж там госпожа Меркель, ни тем более Трамп ничего подобного не позволяли. И тут, что называется, англичане бегут впереди паровоза, то есть выступая таким, главным гарантом натовской солидарности. Еще раз скажу, что это все очень печально, потому что, казалось, только-только где-то там отношения начинают более-менее налаживаться. Но это, как говорил Черномырдин, такого не было никогда.
И опять.
И может, конечно, если не будет принято это заявление Лаврова, а он потребовал, письменного то, ну что, ну, можно предсказать, что будет и высылка, и будут какие-то экономические санкции. Я думаю, как я уже сказал, что набор таких мер уже, в принципе, проработан, и там только ждут этого.
А это стандартные меры. Да, я просто еще пытаюсь понять, вот кроме стандартных мер, например, если Великобритания берет это в качестве главного аргумента, то, что это незаконное применение силы российским государством против Соединенного Королевства, означает ли это, что у Великобритании развязаны руки для того, чтобы проводить те самые кибератаки и нисколько этого не скрывать, еще какие-то операции, или все-таки вот до этого дойти не должно?
Ну, хотелось бы верить, что не должно, но я даже не боюсь кибератак. Я думаю, что у нас достаточно хорошие программисты, достаточно хорошая защита от киберпространства. А самое неприятное может быть огромное количество российских бизнесменов, как мы знаем, которых там ТикТок пытался возвращать, живет в Великобритании вместе со своими детьми. И могут просто начать под предлогом, значит, вскрытие того, насколько чисты их активы, просто их замораживать. Вот это, я думаю, это ну, никак не наносит удара государству, но это создает, что называется, определенную, так сказать, долю недовольства у этих людей. Я думаю, что вот на это как раз рассчитывать. Но все-таки хотелось бы верить, что какой-то разум возобладает. Но еще раз говорю, вот я вчера внимательно слушал, это, по-моему, впервые весь парламент британский, он, так сказать, выступил за то, что это сделала Россия, что ее надо доказать, а уж лидер лейбористов Корбин вообще объявил, мы в том, что она ничего не делает и никак, значит, на эту вот страшную российскую угрозу не реагирует, хотя понятно всем, что это сделала Россия. То
есть Виктор Игоревич,
на самом деле очень тревожная.
Да, у меня последнее уточнение, у нас буквально минута остается, все-таки хочется понять, может ли наш посол, который, предположим, приедет сегодня с докладом для того, чтобы сделать какое-то заявление, сказать что-то такое, после чего обвинения в адрес России могут быть сняты или позиция, по крайней мере, смягчена?
Так нет, ну, по-моему, все сказал министр иностранных дел, понимаете, ну, грубо говоря, если сознаваться на мне, в чем и мы требуем доступа к расследованию, в чем нам, как было с делом Литвиненко, практически отказано было в конце, когда оно было засекречено. Тут получается перетягивание каната и такая патовая ситуация все-таки.
Спасибо. Это был Виктор Мизин, дипломат, политолог МГИМО. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще о тревожных международных новостях. Вооруженные силы России примут ответные меры на ракетно-бомбовый удар Соединенных Штатов Америки по Дамаску. Об этом заявил начальник генштаба Валерий Герасимов в ходе селекторного совещания. Цитирую. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», заявил генерал армии. По словам генерала Герасимова, удар американских вооруженных сил планируется по правительственным учреждениям в Дамаске. Опять же, цитата, «В Дамаске, в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции». Валерий Герасимов уточнил, что по информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку. Ответом именно на этот инцидент и должен будет стать американский удар. Накануне постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Ники Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены. Другим возможным основанием для удара со стороны США, по словам дипломата, может стать инициативой, инициированная правительством Башара Асада, химическая атака. Сейчас с нами на связи Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав, приветствую.
Да, приветствую.
Хочется понять все-таки, о чем говорит Ники Хейли, предупреждая о возможном ударе по сирийским правительственным войскам, и о чем говорит Валерий Герасимов, говоря о том, что это не останется без ответа.
Ну, о чем говорит Хейли, совершенно очевидно. Американцам нужен повод для того, чтобы нанести удары по сирийцам. Главное в этом случае сохранить анклав Северную Гуту, хотя бы частично, потому что это гвоздь, который забит в грудь Дамаска. И сколько он будет там сохраняться, столько будет сохраняться напряжение и, главное, поводы для любого военного вмешательства. Эта ситуация полностью повторяет ситуацию 90-х годов в Югославии, в Сараево, которая точно так же была, висела, как бы не занята и не взята, и очень скоро превратилась в анклав, во имя которого, собственно говоря, за следующие годы Югославия была демонтирована и уничтожена. И, соответственно, примерно тот же самый план американцы пытаются провернуть здесь. То есть это выстраивание такой вероломной попытки ударить по Асаду. Но я думаю, что, конечно, ситуация качественно другая.
Чем она отличается от того, что было в Югославии?
Ну, она прежде всего отличается тем, что в Сирии находится российская армия. Сирия является союзником России, и в отличие от Югославии, которая была предана тогдашними правителями, Сирию никто предавать не собирается. И более того, мы оказываемся фактически в центре всех этих событий. Те угрозы, которые озвучивают американцы, они напрямую относятся к нам, потому что действительно наши советники находятся в различных структурах сирийской армии, сирийских правительственных кругов, и, соответственно, там находится множество наших дипломатических и военных объектов, и в этом случае любая атака на такие, на такой район, она несет прямую угрозу для нас.
А это может остановить американцев, или все же они могут этим пренебречь?
Вот, знаешь, вот это как раз вот тот самый нюанс, о котором, если ты помнишь, мы говорили при нашем последней встрече, что мир перестает быть безопасным, и мир все больше начинает из-за вот этого абсолютного хаоса, отсутствия каких-либо договоренностей и законов, скатываться вот к самому худшему сценарию. На самом деле американцы, конечно, могут в этом случае пренебречь нашими предупреждениями и попытаться выполнить какую-то атаку. Практически с огромной долей вероятности эта атака будет нами блокирована, потому что у американцев, у самих сейчас нет таких сил, чтобы задавить всю нашу противовоздушную группировку, которая там находится. Но это будет уже прямое военное столкновение России и США, последствия которого уже не сможет просчитать никто.
Вот здесь хочется понять, кто все-таки больше блефует. Американцы, которые угрожают нанести удар по Дамаску в случае, если будет применено химическое оружие или что-то там похожее, если бои вокруг Восточной Гуты не прекратятся. Или Герасимов блефует, когда говорит о том, что мы ответим.
Знаешь, Владимир, самое грустное заключается в том, что обе стороны не блефуют. Было бы лучше, если бы хотя бы одна из сторон в этом случае блефовала. Американцы привыкли действовать безнаказанно. Они привыкли обещать миру, а потом бить. И мы это видели даже в последнем варианте, когда они нанесли удар по району в районе Дейр-Зора. То есть по аэродрому, по военной базе. И в этом случае Россия фактически не вмешалась, потому что там не было ни наших объектов, ни наших войск. И мы использовали это, что ли, как повод, или там последний повод не вмешиваться. Сейчас уже речь идет о прямой военной угрозе нам. И в этом случае у нас там достаточно сил, чтобы эту угрозу парировать, и достаточно сил, чтобы нанести урон любой стороне, которая попытается нас атаковать. Но, повторюсь, ни одна из сторон не блефует.
Все-таки хочется понять мне, как обывателю, когда речь идет об уличной драке, здесь более-менее понятно. Кто первый ударил, тот вроде как и зачинщик. А здесь, ну не ждать ли, не будут же наверняка ждать непосредственно ракетно-бомбового удара. Ведь должны сбивать, если говорить о средствах ПВО, еще на подлете. А на подлете сбивать это означает, что еще и удара-то не было. И, в общем, здесь какая-то странная такая ситуация вырисовывается.
Ну, не совсем так. С точки зрения военной динамики, там совершенно очевидно. Мы контролируем небо над Сирией, мы имеем полную информацию о любом объекте больше теннисного мяча, который в это воздушное пространство входит. Естественно, любой американский самолет, который входит в воздушное пространство Сирии, берется на сопровождение нашими средствами. И если этот объект выпускает ракеты, то там буквально наши машины в течение доли секунд определяют возможные траектории, возможные цели атаки. И дальше, в принципе, вполне возможно развитие сценария, который мы видели с попыткой израильтян атаковать позиции сирийцев, когда сирийские панцири просто уничтожили все 18 ракет, которые находились в воздухе.
Просто обращаем внимание на то, что когда была вот эта детективная история с нашими, как это, ЧВК, которые подверглись удару со стороны американцев, то вот здесь предупреждали о возможном ударе, обращались к нашим, наши сказали, что там наших нет, поэтому пожали плечами и вроде как дали добро на этот удар. А что принципиально изменилось с того момента? Почему сейчас вдруг могут уже целенаправленно бить, в том числе и по российским военным?
Ну, принципиально другая ситуация. То, что произошло с ЧВК, это ситуация, как бы, ну, как правильно сказать, нарушение дисциплины тех людей, которые ЧВК подставили. То есть никто не согласовывал с военными, это фактически была частная инициатива, и военные действительно до последнего момента не знали, что там действительно находятся наши граждане. И в тот момент, когда это стало ясно, американцы сразу прекратили эти атаки, и мы смогли там вывести остатки из-под огня. Но в этом случае, конечно, сегодня, в этом, то, что происходит сейчас, здесь уже качественно другая ситуация. Здесь угроза обозначена вполне официальным нашим структурам, о чем, собственно, говорит Герасимов. Что мы заранее говорим, что на этих объектах находятся наши люди, и что любая угроза этим объектам, любая попытка их атаковать, придет к соответствующей реакции нашей стороны. То есть это вообще качественно другая ситуация.
Ну, у меня последнее уточнение, вопрос к тебе, как военному эксперту. А если, не дай бог, это, конечно, произойдет, чем это будет отличаться от войны?
Ну, лично я думаю, что в случае такого инцидента, конечно, возникнет хотя бы какая-то, ну, пауза. Потому что ни одна из сторон сейчас, на мой взгляд, все-таки не готова развязать большую войну. Но вопрос, куда эта пауза дальше начнет развиваться. Либо начнет нагнетаться такая большая военная истерия с выходом там, в течение нескольких недель на очень масштабную войну. Либо эта попытка будет дальше обоих сторон нащупать какой-то выход из ситуации и сесть за стол переговоров. Здесь уже вот вопрос уже чисто, ну не скажу, что случай, потому что факторов слишком много, чтобы это был случай, но это уже та вещь, которая за гранью того, чтобы обсудить это за минуту.
Ну и есть ли у тебя какая-то оценка вероятностного вот этого столкновения? Вероятностно это сколько процентов примерно, по твоей оценке?
Я думаю, что все-таки пока вероятность такого столкновения менее 30%, если так брать очень условно, конечно, проценты. Но американцы пока не ответили на заявление Герасимова. Все будет зависеть от того, что сейчас скажут американцы. Если американцы сделают некий реверанс или как-то обозначат свою позицию в том, что они не собираются нести угрозу нашим военнослужащим, и в этом случае, опять же, там, условно, атакуют какую-нибудь периферийную цель где-то вдалеке от Дамаска, это, ну, как бы один разговор. Если же американцы пытаются говорить дальше, продолжить языком ультиматумов, то в этом случае вероятность придет уже к ситуации 50 на 50.
Спасибо. Это был военный эксперт Владислав Шурыгин по поводу предупреждений, которые сначала прозвучали со стороны постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Ники Хейли, которая заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если не прекратятся боевые действия в районе Восточной Гуты и если Башаром Асадом будет инициирована некая химическая атака. В российских дипломатических ведомствах и в военных ведомствах неоднократно говорили, что такая атака в качестве провокации готовится для того, чтобы потом обвинить Башара Асада. В общем, получается так, что за один фактически день, за одни сутки прозвучало два ультиматума. Один со стороны Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, которая заявляет о том, что Россия должна предоставить убедительные доказательства того, что не она участвовала в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Ну и второй ультиматум уже со стороны Ники Хейли, который прозвучал не напрямую в адрес Российской Федерации, но в адрес сирийского правительства, которое так или иначе пользуется поддержкой Российской Федерации. В случае, если пострадают российские военные, в случае, если удар будет нанесен по тем объектам, где могут находиться российские военные, вооруженные силы Российской Федерации готовят ответ, и Валерий Герасимов однозначно заявляет, что удар будет нанесен по тем объектам, которые будут выпускать ракеты или бомбы, ну и, соответственно, это может привести к потерям как с одной, так и с другой стороны. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, внимательно наблюдаем сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и о сексуальных домогательствах. Журналистка радио «Свобода» Дарья Комарова заявила о домогательствах со стороны режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. О своих обвинениях она рассказала на странице в социальной сети Facebook. В разговоре с РБК она подтвердила, что все действительно произошло именно так, как говорится в ее публикации. По словам Комарова, инцидент произошел в Чебоксарах еще в 2012 году. Тогда она брала у Говорухина интервью, встреча проходила в ресторане. В процессе интервью Говорухин позволил себе предложить провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте. Просил снять колготки, ходить подле него. Это все рассказ как раз Комаровой. Ну и сам Говорухин эти обвинения отвергает, сомневается вообще в том, что он в 2012 году был в Чебоксарах. Сейчас поговорим о возможных последствиях движения MeToo, которое прошагало и шагает по Соединенным Штатам Америки и теперь активно довольно заявляет о себе в Российской Федерации. С нами на связи политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаем внимание на вашу статью, которую вы опубликовали на «Взгляде», которая звучит как предупреждение фактически о возможных последствиях у этого движения MeToo в Российской Федерации. Чего вы так опасаетесь?
Ну, движение MeToo – это хорошо отлаженная социальная технология, это оружие, которое, так сказать, успешно применяется, так сказать, на Западе, и в случае применения его в России в массовом порядке может иметь множество последствий. Прямое последствие такое, чисто вот такое прикладное, да, это уничтожение любой политической фигуры неудобной, то есть все, что мы сейчас видим, это все разминка, пристрелка, скажем, оттачивания отдельных, так сказать, элементов этой технологии, впоследствии направленная против кого-то, она будет фактически иметь там 100% попадание, потому что всякий человек, который там выступает в качестве там защитника, да, в этой ситуации, или скажет там, давайте разберемся, он немедленно также вместе со всем его окружением, его начинают обвинять в том, что он покрывает культуру изнасилования и харассмента, так сказать, собственно, приветствует и насаждает, ну и так далее. Да? То есть понятно, что защититься от этого практически невозможно. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это такая достаточно серьезная атака идет на вообще, в принципе, на, в основном на гетеросексуальные, конечно, пары, прежде всего семейные, потому что задача здесь состоит в том, чтобы обострить конфликт и заставить разговаривать правильными терминами по повестке, по вот этой вот метушной. Да? То есть, в конце концов, нужно сделать так, чтобы внутри каждой пары партнеры заняли противоположные и такие вот культурно неприемлемые друг для друга позиции, что приводит, так сказать, соответственно, естественно, к разрыву.
Не боитесь ли вы лично обвинений в том, что вы оправдываете как раз домогательство?
Нет, я никогда не оправдываю домогательств, надо просто различать уголовно наказуемые или общественно порицаемые деяния и социальную технологию. Вот это надо понимать, что если вы слышите слова «свинья», «культура изнасилования», значит, соответственно, «обстановка харассмента», так сказать, ну и так далее, да, «покрывательство», значит, «корпоративных домогательств», свинья, да, овца. Овца – это женщина, которая пытается покрыть, значит, мужа сексуального хищника. Да, сексуальный хищник. Вот если вы слышите все эти слова, если вы слышите, как, скажем, там Бажена Рынская требовала, да, всех расчехлиться там по поводу Борщевского, вот, это, значит, требование к другим женщинам выйти и сказать, чтобы они не боялись, иначе они тоже овцы. Вы имеете дело с социальной технологией. Значит, еще раз, вопрос неподобающего, так сказать, поведения, неприличного сексуального поведения, не говоря уж, так сказать, о нападении сексуального характера, это вопрос к органам, это первое. А, так сказать, а так-то вообще, в принципе, от какого-нибудь другого мужчины можно и по сусалам, так сказать, хлопотать. На мой взгляд, это один вопрос. Покрывать это все дело никто не собирается. Но нужно абсолютно четко и ясно понимать, что мы имеем дело с социальной технологией, которая регулирует сексуальное и гендерное поведение, которое может свалить любую политическую фигуру через 5-7 лет, в том числе у нас в стране. И, кроме всего прочего, это ясная и абсолютно такая достаточно четкая атака на маскулинность и вообще на технологическую цивилизацию. Потому что ясно, что практически все мужчины в рамках этой технологии обвиняются в том, что они должны изменить в принципе свое поведение. Они должны в принципе все покаяться, да, и вообще, что их существование может регулироваться извне. То есть, вот как бы нам всем с вами должно быть стыдно, потому что мы принадлежим с вами к тому же полу, что, например, там Харви Вайнштейн, или теперь уже какие-то наши российские дети.
Да, и вот хочется понять просто, вот если говорить о Соединенных Штатах, которые с волной МИТУ столкнулись пораньше, чем Российская Федерация, каковы последствия именно там? А что страшного там случилось? Про Вайнштейна не вспоминаем сейчас.
Нет, на самом деле, ну, понятно, что, во-первых, давайте начнем вот с чего, да, что Конгресс на сегодняшний день, вот в битве за Конгресс, это играет очень серьезную роль. Сейчас вот выборы 2018 года, я думаю, что это оружие будет применено практически во всех штатах. И, во всяком случае, одна из двух политических сил, демократическая партия, она строго включила это в свою программу. То есть мы говорим, что это стало частью, так сказать, политической программы, и, соответственно, соответствующих лидеров будут подстранять. Вот сейчас, в частности, идет атака на женщину, на министра образования Бетси Дивос, за то, что она скептически относится к этой социальной технологии. И, так сказать, в ее, так сказать, там, прошлом или в ее работе сейчас активно копаются. Но самое главное, что ей достаточно сказать какого-то не то слова. Ну, например, что часть заявлений об изнасилованиях ложна. Вот сейчас ее вся американская пресса за это дело костерит.
То есть за то, что она только позволила себе усомниться в искренности всех заявлений.
Да, и при этом обратите внимание, значит, я хочу обратить внимание, значит, вузы, да, кампусы, общежития. Так сказать, там сейчас с обамовских времен действуют меры, которые она хочет отменить, согласно которым любое заявление об изнасиловании или неподобающем сексуальном поведении рассматривается изначально как верное. То есть презумпция невиновности из этого дела изымается. То есть если вы мужчина, а еще если вы белый гетеросексуальный мужчина, вы в опасности. И на самом деле, конечно, ну, Дональда Трампа называют, да, так сказать, что он не commander-in-chief, да, верховный главнокомандующий, а harasser-in-chief, да, то есть человек, верховный харассерщик, да, вот как на русский язык перевести.
Да, ну и почему вы полагаете, вы даже даете конкретный временной промежуток через 5-7 лет, что это вообще приживется в России?
Ну, во-первых, это уже прижилось. Я просто даже, смотрите, я достаточно серьезно изучал молодежные различного рода паблики и, так сказать, группы в социальных сетях. Новому поколению Z, то есть тех, кому сейчас там 20-25 лет, им уже привили эту терминологию, в особенности женской аудитории. И они уже говорят на этом языке. Язык очень важный, управляющая вещь в нашем поведении. Они уже живут вот в этом деле. Патриархальное рабство, культура изнасилования, значит, соответственно, мужское доминирование. И вся эта вот система, да. То есть они уже вполне себе готовы по этим триггерным словам начинать действовать. В этом смысле я даже некоторым образом удивлен непрофессионализму штаба Ксении Анатольевны Собчак в том, что она как-то в хвосте этого движения вышла на пикет после того, как другие уже это все дело вынули наружу, потому что, в общем, все ее кандидатство – это все один большой пиар, и вот почему бы не попиариться на этом вопросе, меня это, лично говоря, удивило. Но обратите внимание на всю либеральную общественность, которая как она отреагировала на такого рода заявления, так сказать, там, в частности, там, о депутате Слуцком, и вот сейчас наверняка будет разговор о так сказать, в Говорухине. А Говорухин, между прочим, был руководителем штаба Путина в 2012 году. Понимаете, как высоко политически все это идет? И, то есть сейчас будет оттачиваться эта технология. Любая социальная технология, включая, например, введение там однополых браков, она развивается примерно 5-7 лет. То есть бурное начало, затем, значит, точка отдельных там, компонентов этой технологии, применение на каких-то реперных случаях, потом снова новый массовый накат, в результате чего очередной, так сказать, общественный какой-то столб, да, рушится и устанавливается совершенно, совершенно новый, новый определенный порядок. И, кстати, хотел обратить внимание в связи с этим, что ведь это ведь все делается не только этой технологией, но обратите внимание, как замолчали, замусолили, закопали, замели под ковер ночь длинных рук в Германии.
Вы имеете
мигранты
в виду...
не виноваты.
Мигранты, да.
Угу. Мигранты не виноваты, они хорошие. Они... А вот белые мужчины, как сказал Опра Уинфри на «Золотом глобусе», понимаете, белые мужчины, вот, властные белые мужчины, вот наша опасность. Слушайте, они цивилизацию построили. Да, а эти что построили, да? Они пришли сюда ее разрушать. И в этом смысле, конечно, речь идет о разрушении цивилизации Севера. Это одна из технологий. Понятно, что в ней нет искренности вообще ни на йоту. И если в этом движении участвуют реальные жертвы домогательств и сексуального насилия, и в том числе изнасилования, то мне их очень жаль. Потому что их используют, их боль, их страдания и трагедию используют с целью, конечно же, сделать не сделать мир более безопасным для женщин, а вообще, в принципе, изменить ткань вот, современной цивилизации Севера, куда входит там Запад, там, с определенными натяжками Индия, Россия там, и так далее. И вот, конечно, они уже просто не скрывают этого, они просто не скрывают. Foreign Affairs публикует большую статью, как нам сделать движение, как движение MeToo стало международным и глобальным, какие цели оно преследует. Журнал Time 9 марта опубликовал статью с рекомендациями, каким образом продвигать это движение дальше. И там четко и ясно говорится, что самая главная задача здесь, понятно, это обвинить, так сказать, гендер, и все поведение с ним связано.
Да, у меня просто последнее уточнение. Если говорить о Соединенных Штатах, то у них же давно существует масса законов, которые как раз ограничивают различного рода сексуальные домогательства. Если говорить о Российской Федерации, то у нас есть сексуальное насилие, там, изнасилование, принуждение к сексу, ну, то есть совсем уже очевидные вещи. Но при этом никакой статьи, ограничивающей домогательство, у нас как будто бы не существует. Поэтому я пытаюсь, вот, по крайней мере, для себя понять, а вообще следует ли эту статью уводить, или вы в ней тоже видите опасность? Есть ли какая-то черта, за которую нельзя заходить, и до которой дойти можно для того, чтобы ограничить как раз поведение некоторых джентльменов?
Ну, я бы сказал так. Давайте вот что. Давайте введем такую статью. Значит, ну, давайте сажать мужчин, скажем, на 2 года за доказанные случаи сексуального домогательства. В случае, если, значит, дело рассыпется, давайте сажать женщину на те же 2 года. В таком случае я за. Понимаете, дело все в том, что в Соединенных Штатах до сих пор спорят, какой процент заявлений об изнасилованиях является ложным. И тут проблема, так сказать, такая вот стоит, да. Но если речь идет о домогательствах, это вообще, так сказать, очень, очень тонкая грань, она регулируется совершенно другими общественными, на мой взгляд, движениями. И, на мой взгляд, традиционное общество вполне, гораздо более успешно может выработать правильные и человеческие, такие гуманитарные нормы регулирования всего этого дела, что не исключает применение государственного насилия в виде там вмешательства суда и следствия. Но, понимаете, тут ведь очень и очень... Обратите внимание, это очень асимметричная технология. Ведь она сделана таким образом, что отмыться от... человеку разрушили карьеру. Вот может ли сесть женщина, если это неправда? Вот сейчас все заорут, нет, ни в коем случае, ну что вы запугаете женщин и так далее. Ну, раз у нас правило равенства мужчин и женщин, так сказать, равенство всех перед законом. Я думаю, что вот как только, если закон будет таким образом, то, понятно, принят. А, кстати, у нас закон-то в Госдуме сейчас находится, с подачи, кстати говоря,
Оксаны Пушкиной.
Центральное телевидение, 2 передачи Малахова полоскало, значит, режиссера Розовского, да, и после чего выяснилось, что девочка врала. причем доказательно выяснилось, что девочка врала. Девочка села, Малахова привлекли к ответственности. Центральное телевидение принимает участие в этой технологии. Втягивают всех. Я и говорю, это очень сильная и опасная технология. И вообще говоря, как относиться к ней надо именно как к социально опасному явлению, которое, кстати говоря, завезено из-за рубежа. И, может быть, не напрямую, но за счет того кода, который в нем содержится, оно управляется из-за рубежа. Вы искали печеньки Госдепа? Пожалуйста. Вот здесь вот поищите, а не где-то там, понимаете.
Принимается.
В существующих местах.
Спасибо. Это был политолог-американист Дмитрий Дравницкий об опасности социальной технологии МИТУ, которая уже, по его словам, эффективно довольно работает в Соединенных Штатах и стала частью политического ландшафта, и сейчас только-только приживается в Российской Федерации. Сейчас короткий вопрос к аудитории. В чем видите ли вы, во-первых, опасность в этой технологии, и как бы вы выработали правила? Вот предложение Дмитрия Дравницкого заключается в следующем. Если обвиняют человека и доказывают, что да, он как-то позволил себе неподобающе вести, вызывающе вести по отношению к женщине, то, в принципе, его можно привлекать. Но если вот это доказано не было, тогда нужно привлекать человека, который его в этом обвинял. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько комментариев. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Виктор, Москва. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, значит, привлекать женщин к ответственности можно только за клевету. Да, то есть, если она клеветала, то есть статья, и как бы не нужно дополнительно что-то придумывать. А насчет того, что в нашей стране, это никогда не приживется, потому что вот я на руководящей должности работаю, я скажу больше, не то, что женщины против, они сами хотят того, чтобы я за ними ухлестывал, дабы получить какую-либо преференцию относительно других женщин в коллективе, значит, по карьерной лестнице.
Это вот пока, это, а потом... Потом те, кто за вами ухлёстывал, вас обвинят еще в домогательстве.
Это правда, да. Но я, у меня женатый человек, и мне как бы это неинтересно. Вот. А я просто хочу сказать, что масса руководителей у нас в стране имеет не то, что доступ к женщинам. Женщины сами хотят этого. И у нас никогда, никогда вот это, ну, западная вот вещь, значит, по... Я, да, ладно, что...
Не приживется,
вот я пример, понял. Пример Шурыкиной, посмотрите, ее все обвиняют, хотя было доказано в суде, что ее изнасиловали.
Я предлагаю вот все-таки Шурыгину не трогать. Спасибо. 7373948, еще один короткий звонок. Слушаем вас. Да, Анна, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу вам сказать, напрасно так легкомысленно относитесь к этому. Приживется еще как приживется. Во-первых, это деньги. Я тебе скажу, не хочешь платить. Деньги сейчас у людей появились. Какому-нибудь работяге никто приставать не будет. Скажет, что приставал какой-нибудь олигарх. Ну, или бизнесмен. В общем, тот, у кого есть деньги. Это первое. Второе, значит, ответственность должна быть абсолютно разной. Если ты обвиняешь человека, будь готова к тому, что если ты его обвиняешь бездоказательно, правильно?
То по предложению Дравницкого будь добра, отвечай.
Абсолютно. Будь добра, отвечай.
Спасибо. Это была Анна и ее суждение по поводу волны МИТУ, которая только-только захлестывает Россию. Посмотрим, как оно будет дальше. Дмитрий Дравницкий уверен, что лет через 5, через 7, а у нас она, эта проблема будет уже в полный рост. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас предлагаю порадоваться за соотечественника. Дело в том, что Александр Овечкин, это хоккеист наш, который выступает за команду Национальной хоккейной лиги Washington Capitals, достиг рубежа в 600 забитых шайб за карьеру как раз Национальной хоккейной лиги. Это показатель, которого достигли до него только 19 игроков, понимаю, он стал 20-м, ну и более того, ну вот сейчас просто стоит перечислять. Александр стал 20-м игроком в истории лиги, которому покорилась эта отметка, и всего 4-м, кто уложился менее чем в 1000 матчей. На счету Овечкина на данный момент 990 игр. Ранее аналогичного достижения добивались Уэйн Грецки, 718 игр, Марио Лемье, 719 игр, Брэд Халл, 900 игр ему для этого понадобилось. Овечкину ему понадобилось 990, что, в принципе, не отменяет его заслуг. Сейчас с нами на связи Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, как игрок, по-моему, еще раз, как помощник главного тренера команды Нью-Джерси Дэвилс, депутат Госдумы. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здрасте. У нас нет такого понятия помощник главного тренера в профессиональном хоккее, поэтому...
Хорошо. Тренер. Тренер команды Нью-Джерси Дэвилс.
Горжусь этой победой, поэтому, да, не нивелируйте.
Не будем ни в коем случае. Вячеслав Александрович, просто обращаю внимание на Александра Овечкина, человека, который завоевал огромную уже кучу индивидуальных призов, но до сих пор не держал в руках ни Кубок Стэнли, ни золотые олимпийские медали. Чего не хватает человеку?
Ну, я хотел поздравить Сашу с тем, что он забил 600-й гол. Наверное, это огромнейшее достижение для любого хоккеиста. Вот. Ну, я знаю его как командного игрока. По большому счету, может быть, не совсем ему везет, но я верю в то, что он выиграет и свой кубок Стэнли, повторит результат мамы своей, которая двукратная олимпийская чемпионка. Поэтому у него все впереди, еще он молодой парень.
То есть вы полагаете, что у него еще все может сложиться? Потому что многие уже критикуют его за то, что забивает он с одной и той же позиции из левого круга вбрасывания. В принципе, его игра не отличается разнообразием. Как ответить критикам?
Зачем ему? Пускай они на табло смотрят, у нас говорят. 600 голов забить с одной точки надо тоже уметь. Поэтому, да, здесь... Ну, я свой первый Кубок Стэнли выиграл в 39 лет, а второй в 40. Так что, если бы меня взяли на Олимпиаду 98-го года, то я мог бы стать трехкратным олимпийским чемпионом. Поэтому потенциал у Саши большой. Вот, так что, ну, еще раз, этим скептикам, критикам одно говорю, если... кто-то сумеет 600 забить, ну, пускай попробует.
Ну, и тоже стоит заметить, что в Национальной хоккейной лиге очень внимательно, пристально наблюдают за статистическими показателями, отмечают вот такие рубежные как раз, там, 600-й гол, тысячный матч и все остальное. А почему такое внимание? Вот сильно ли статистика действительно отражает профессионализм игрока?
Статистика – это наглядный вообще пример, ну и сложно с ней как-то аргументировать. А с другой стороны, ну там есть и наряду с статистикой постоянная реклама игры, как таковой красивые моменты показывают. Поэтому ну, это часть развития лиги национальной хоккейной. И, естественно, для любого спортсмена рубеж – всякий, да, который на первых порах кажется недостижимым, да, он является ориентиром, поэтому здесь ничего страшного нет. Я думаю, что у нас в КХЛ тоже все следят за цифрами. Вот. Так у меня единственное, не пойму, вот бросок в сторону ворот считается у нас как показателем. Такой статистики нет. Даже в штангу попадаешь, это не броском не считается. Ну, а так, в общем... Да, статистика – это движитель.
У меня последнее уточнение. Если честно, Вячеслав Александрович, вы бы хотели, чтобы Саша Овечкин приехал и выступал в континентальной хоккейной лиге, или все-таки вы хотели бы, чтобы он завоевал Кубок Стэнли, выступая в национальной хоккейной лиге?
Я когда-нибудь нечестно говорил. Вообще вопрос некорректный, честно. Нечестно.
Хорошо.
Да, я хочу вам ответить таким образом. Он заслужил право выбирать самому, где играть. Вот. И как строить свою дальнейшую карьеру. Так что, ну, хотел пожелать ему удачи.
Спасибо. Это был Вячеслав Фетисов. Еще раз напомню, двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли как игрок, и еще один раз как тренер команды Нью-Джерси Дэвилс. Также он выиграл Кубок Стэнли, сейчас депутат Государственной Думы. Несколько комментариев наших слушателей, коротко голосование. Народ, ну, радуетесь за соотечественника или хотели бы, чтобы все-таки он как-то победы показывал свои или лучшие результаты здесь, в России? Вы скорее рады, потому что он таким образом продвигает в том числе и Россию, российский хоккей. 134-21-35. Нет никакой радости, пусть приезжает и здесь выступает, мы за него порадуемся, посмотрим. 134-21-36. Наше голосование началось. Ну и по несколько комментариев, совсем коротко. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Нет, не получится у нас поговорить, пишите. Пишите комментарии. Напомню, как это можно делать. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну, или через Телеграм говорит МСК-бот. Вот если бы он здесь забил 600 шайб, им бы гордились. А там многоточие, пишет 912-й. Ну, и что еще? Все равно великому немому. Ну, и Фетисов наш как депутат или их? Не понял, спрашивает Владимир Свиридов. Он вообще в зале мирового хоккея, поэтому он общий Фетисов, он уже это заслужил. Он и в тройном золотом клубе, и где его только нет. Быстро останавливаю голосование, результат. 34% наших слушателей рады за Сашу Овечкина, 66% наших слушателей не понимают, а чему здесь можно радоваться. Так проголосовала наша аудитория. Овечкина уважаю, Фетисова презираю за антисоветчину, пишет Туманешка. Ну, а дальше новости.